Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.
Привет-привет, дорогие друзья. Понедельник, 11 утра, Владислав Юртов и главная тема на волнах. И в эфире Радио Телос вас приветствует. Я надеюсь, что, друзья, мы вас взбодрим и какой-то импульс вам дополнительно на этой неделе придадим вместе с моим сегодняшним гостем, замечательным Вячеславом Елисеевым. Здравствуй, Слава.
Добрый день.
До эфира узнал, что, оказывается, у христиан тоже есть прозвище или клички, не знаю, или как еще их назвать. Вячеслав Елисеев, он же Слава Богомол, да?
Для сосновской молодежи.
Да, я надеюсь, что ты расскажешь эту замечательную историю, откуда появилась такая у тебя... такое прозвище, и как ты к нему относишься вообще, да? Ну, нормально ли это, что тебя называют таким вот, такой, не знаю, кликухой? Что это такое вообще?
Ну, первое впечатление было такое, что как-то задело. Ага. А потом сказал, почему бы и нет. Если они так меня воспринимают, молодые люди, я для них являюсь вот тем, чем являюсь. Так, посмотрим, что будет дальше.
Друзья, Вячеслав Елисеев, пастор-миссионер, и мы будем сегодня говорить с ним вместе и с вами, если вы будете, конечно, нам писать и звонить о том, как открывать церкви, да, Вячеслав Елисеев будет собственным опытом делиться, и ваши вопросы, друзья, по телефону прямого эфира 8-800-333-1706, сайт teos.fm позволяет слушать нас и писать сообщения, Viber и WhatsApp +7 977 850 0996. Записывайте этот номер в ваши смартфоны, ну и мобильное приложение «Радио Телос», соответственно, тоже позволяет вам писать нам сообщения, слушать нас, ну и те, кто ленится набрать такой длинный номер, также и звонить прямо из приложения нам в прямой эфир. Как открыть церковь? Наша сегодняшняя тема, вот на примере конкретных, наверное, двух церквей и конкретного жизненного опыта, и конкретного человека, Слава Елисеев, который однажды почему-то вдруг решил приехать в город Санкт-Петербург и заняться таким... не очень благодарным делом, в смысле очень тяжелым делом, да, как открытие церкви в далеком каком-то непонятном поселке Ленинградской области. Но для начала, Слав, расскажи про себя, как ты вообще сам уверовал в Бога, как ты пришел к Христу?
Ну, прежде всего, я хочу сказать, что все, что в моей жизни есть, это благодаря Богу, это чудо Божьей милости от меня, парня, который родился... в таком провинциальном поселке Челябинской области, в не очень многодетной семье, не обеспеченной, полного разных комплексов. Трудно представлялось какое-то будущее. И очень часто так вопрошающим взглядом я смотрел на небеса и представлял себе, как сложится моя жизнь в будущем, кем я буду, кто будет моя жена, где я буду работать, где я буду жить. Но небо оставляло мои ответы, небо оставляло мои вопросы без ответов. И я все время думал, как же все сложится. Школу закончил, родился, учился в Челябинской области, в поселке Новоснеглазово. Школу закончил. Сразу же после окончания школы мне пришла повестка в армию. И не успев сориентироваться, что и как, забрали в армию. 2 года я отслужил в Московской области. Пока я был в армии, Советский Союз распался. И вернувшись в 90-м году из армии, я увидел совершенно другую страну. Все как-то менялось. Люди тоже менялись, открывались разные... кооперативы. Я задумался в этом так сильно поменявшемся обществе, где же мое место. Тогда еще я не был обращенным.
Но о Боге уже знал.
О Боге я слышал с детства, потому что я родился в христианской семье. Мой отец был как бы одно время пастором церкви баптистской. Когда церковное помещение забрали у Челябинской церкви, и церковь собиралась по домам, в том доме, у кого собиралась церковь, тот и был таким ведущим и пастором. Тогда как бы они боялись громких слов. А вообще мои корни, или как бы сказать, мое христианское настоящее зародилось в Европе. Мой дед Александр Антифеев Александр Александрович, он был в плену после Первой мировой войны в Германии, где их навещали верующие, не знаю какой деноминации, приносили им еду и подарили Евангелие, Библию, Слово Божие. Там он обратился ко Христу и вернулся из Европы верующим человеком. И жили они тогда в Тамбовской области, поскольку в большом селе практически нечем было заняться, долгие зимние вечера. Люди часто собирались в доме у него, и он им читал Слово Божие, читал Библию. Его обвинили, что он собирается, готовит какое-то контрреволюционное, не знаю, выступление или что-то такое, и сослали в Челябинск. В Челябинске он встретился с пленными немцами, которые там были в плену, которым не довелось вернуться на родину, как ему. И среди них тоже нашлись верующие люди, и вокруг него собралась группа верующих людей, которым он, так сказать, начал выплачивать долг. Стал служить, помогать духовно. И вокруг него собралась достаточно большая группа верующих. Они начали проводить богослужения. И церковь, это практически было возникновение, рождение Первой Баптистской Церкви в городе Челябинске.
Получается, от немцев он уверовал, и немцам же потом в Челябинске и проповедовал Христа.
Получилось, ну, скорее всего, те уж как-то знали, были верующие. Просто из тех пленных верующих собрались вокруг него. Но в основном проповедовал он как бы всем, и приходили абсолютно все. Бабушка моя была православным человеком, она этого не понимала. Ей потребовалось достаточно долго времени и усилия, чтобы она осознала, уверовала в Иисуса Христа. Она не была грамотным человеком. Ей ее муж, мой дед, подарил Евангелие, на котором она научилась читать. Она практически научилась читать благодаря Слову Божьему. Так вот это были мои корни, но отношения с Богом у меня, как бы сказать, начались уже после армии, когда я на фоне распавшегося Советского Союза потерялся, как и многие другие мои сверстники, не знал, чем мне нужно заняться. И вот тогда как бы внутренне я понуждался, чтобы получить руководство, совет от Бога. Я стал навещать церковь, которую я уже давно не навещал, Баптистскую церковь в городе Челябинске, и видел молодежь, которая другая, которая радуется без алкоголя и без каких-либо увеселительных вещей. Я стал задумываться, почему они другие, что их ведет. И для меня прозвучал таким приглашением голос из Библии, из пророка Иеремии, где написано: «Ибо только я имею намерение о каждом из вас, намерение во благо, а не на зло, чтобы вам дать будущее и надежду». Я задумался, кто же это такой, кто знает, что для меня лучше. Я не знаю, чем мне заняться, а он знает и еще может и осуществить это. И вот тогда мне очень захотелось познакомиться. Угу. Я о Боге слышал с детства, но представлял так, что Бог где-то там далеко, Он сам по себе, у него какие-то там дела важные решает. Я тут иду по жизненной дороге и не видел точек соприкосновения, и как бы мои пути не пересекались с Божьими путями. Но наступил момент, когда я осознал, что есть Бог, который действительно знает, что для меня лучше. И захотел познакомиться с ним, захотел узнать, как же это так, что он знает, а я не знаю.
Но ты еще говорил, что был растерянным очень в всей ситуации, которая сложилась в стране, да? А молодые люди в церкви были не только радостными, но еще понимали, что ими движет и куда они идут, да? Не были такими растерянными, как ты.
Ну, они не были растерянными, но, к сожалению, как бы я такой человек, не очень быстро схожусь с людьми и, может быть, не научился с детства слушать, либо воспринимать авторитетные мнения. Мне до всего хотелось докопаться самому. Поэтому пока я сам не убедился в этом. Для меня все остальное оставалось таким побочным продуктом. Был такой момент, когда в церковь приехал Евгений Никифорович Пушков, благословенный брат, уже в настоящее время старец. Он в свое время провел очень долгий срок, провел в тюремном заключении за то, что он верующий человек, активно проповедующий. И он приехал с такой евангелизационной группой, он сам скрипач, закончил Челябинскую консерваторию, наверное, может быть, еще что-то, и организовал вот скрипичный оркестр. И было такое собрание евангелизационное, они играли, пели, рассказывали свидетельства. И у меня в сердце возникло такое желание, насущная необходимость обратиться к Богу. Но я не знал, в какие слова это нужно облечь. И я искренне сказал, что, Господи, вот та моя жизнь, какая она у меня есть сейчас, она мне не нравится. Но какая она должна быть, я не знаю. Если ты знаешь, пожалуйста, помоги. Вот это было начало, когда я закончил свою молитву, у меня такое ощущение, что какой-то камень с меня спал. И первое, что я ощутил, что мне не хочется курить. Я тогда курил. Не хочется курить, не хочется в общество своих друзей, с которыми часто выпивали. У меня практически исчезла в этом потребность. Но я думал, подожди, через недельку появится, потому что часто говорят, вот я с Нового года брошу, не получается, потом с 23 февраля. И так вот много раз я пытался, но не получалось. Очень долго не мог расстаться вот с матерщиной. Я работал водителем тогда, и когда под машиной лежал, там затягивал кардан КамАЗа.
Профессиональный язык, да?
Да, и сорвался ключ, я ободрал там вот руки. Тогда на весь бокс можно было слышать мой голос.
У тебя и так голос очень такой рык львиный, да? Ты можешь даже без микрофона, наверное, вполне. Хорошо, я почитаю некоторые комментарии, которые уже нам посыпались. Петр Михайлов, а как открыть атеистическую церковь? Вот спрашивает человек, чуть братом его назвал. Петр, возможно, вы передумаете чуть позже, после этой передачи. Дмитрий Стрижов, запись будет? Да, запись будет сразу же доступна после, видеозапись после эфира. Аудиозапись будет чуть позже выложена в группе главной темы на сайте teos.fm. Стас Топаев, молодцы наши деды. Елена Григоренко тоже хочет открыть атеистическую церковь. Анастасия Гвоздик, незабываемые впечатления после концертов Пушкова. Я была подростком, но помню, как что-то чудесное, ком в горле, покаяние, слезы и облегчение. Вот. Оказывается, есть еще один поклонник творчества Пушкова.
Ну, не просто поклонник, это благословенный, это Божий сосуд, которого Бог употребил и употребляет до сих пор очень могущественным образом. Это человек, который такой сокрушенного духа, сокрушенного сердца, который дает Духу Святому простор, свободу. И действительно на всех его выступлениях они очень просты по своей форме, содержательны по своему содержанию, и Бог их могущественным образом использует.
Можно ли сказать, что именно музыка коснулась твоего сердца и привела к покаянию?
Ну, конечно, музыка, я думаю, что 50% успеха, если можем так сказать, в бизнесе, в церковном бизнесе, если можем использовать этот термин, это музыкальное служение.
Провокационное очень слово для тех атеистов, неверующих людей, кто нас слушает в церковном бизнесе. Но у тебя, наверное, просто уже... Я вчера заметил, когда ты проповедовал, что часто ты уже начинаешь употреблять нерусские словечки в своей речи. Но мы чуть позже этого коснемся. И твой сын, который, казалось бы, должен быть наоборот, тебя иногда поправлял, подсказывая тебе эти слова, которые ты должен был говорить на русском языке. Но мы этого коснемся чуть позже. Пушков, брат Пушков тебя подвел к покаянию, да?
Это было начало моей духовной жизни, я покаялся. Это было 2 сентября 90-го года. И после покаяния у меня было огромное желание вернуться снова за парту. Может быть, будете удивлены. Мне хотелось снова прийти в школу и сесть в первый класс и пройти все это образование школьное, потому что и пройти, по-другому на него посмотреть. Мне как бы открылись на все глаза, на все, все я видел по-другому. Для меня все звучало по-другому. У меня появилось огромное желание учиться. И тогда стали открываться и библейские колледжи, институты. И, но тем не менее, я человек такой очень нерешительный. До 96-го года я думал и решал. И в 96-м году приехал мой дядя с Краснодара, Тифеев Петр Александрович, сказал: «Слава, поехали, посмотришь, у нас открылся библейский колледж. Может быть, это для тебя». И это было таким импульсом для меня оставить город Челябинск. Я поехал посмотреть этот колледж. Из Краснодара я поехал добровольцем христианскую миссию «Новый путь» в Нальчик. Павел Погодин, очень благословенный брат, очень радостно принял меня. Я там ремонтировал машины в их автопарке, потому что у меня был большой опыт собирания, разбирания КАМАЗов. И поскольку это было уже ближе к лету, меня попросили поехать с детьми из Чечни, очень трудными подростками, в христианский лагерь. Я поехал в город Анапу. Попробовал.
Русские дети были?
Русские дети из Нальчика, русско говоря. Ну, чеченцы по национальности, но как бы говорили по-русски. И впервые они были в христианской среде. У них не было никакого христианского опыта. Достаточно сложные были подростки. У некоторых из них уже на руках умерли их близкие от этих военных действий. И этот лагерь для меня был таким серьезным испытанием, проверкой, если мое христианство, оно действительно, ну, действительно действующее. Потому что эти дети не воспринимали никакую фальшь. Эти дети со мной коммуницировали таким вот образом, что там малейшая фальшь нарушала какие-либо дальнейшие наши действия. С ними нельзя было заигрывать, играть и как бы в христианство. С ними нужно было очень конкретно просто быть для них другом, быть для них вот братом, быть для них человеком, который их принимает такие, какие они есть, любит их и готов с ними проводить дни и ночи. Мы, конечно, если могу так сказать, порвали спортивным языком абсолютно все остальные группы, потому что наша группа была самая сильная, может быть, даже чуть-чуть агрессивная. В волейболе, в футболе, в бейсболе мы практически забрали все первые места, не было равных. И для меня это был такой очень хороший, позитивный опыт. После такого долгого, ну, могу сказать, шестилетнего ожидания, пристреливания, как же мне дальше идти христианским путем. Там, в этом лагере в Анапе, я познакомился с людьми, работавшими, и, можно еще, может быть, еще работающими сейчас, в тогдашнем христианском университете «Логос», сейчас Санкт-Петербургский христианский университет. Мне заполнил анкеты, и мне пригласили на экзамен. Приехав в Санкт-Петербург, я уехал из Челябинска в апреле месяце, в Санкт-Петербург приехал в августе. У меня практически не было никакой одежды с собой приготовленной, так что как бы в чем был, в том приехал. И сдал экзамены, и меня приняли как студента. Я позвонил маме, позвонил брату в Челябинск, скажу: напиши заявление, что меня уволили, я ближайшие 4 года не вернусь. Но получилось так, что не просто 4 года, а уже Челябинск практически не вернулся. После окончания университета остался в Петербурге. Но что меня очень сильно как бы вот вдохновило, или как бы для меня, как я сказал в начале, мне важно самому до чего-то докопаться. Было и остается. Может быть, это все-таки проблема с принятием авторитета, а может быть, просто вот такая особенность, что нужно, ну, доверяй, но проверяй. И когда я поступил учиться в христианский университет, мне очень захотелось узнать, а как же рождается церковь? К нам приходили пасторы из разных церквей и приглашали, чтобы мы там участвовали в богослужении, на этих потому что это и обязанность наша была, как студента, быть на это время членом какой-то церкви. И вот все, кто приходили, рассказывали о своих церквях, все для меня это как-то не, было не для меня. Я же думал, ну а когда же это будет твое, чего ты ждешь? Что тебе тут что-то особенное должно быть? Я ездил, посещал церкви в Кронштадте, на Поклонной горе. Очень много церквей мы проехали, посетили. И все как-то было ну, приблизительно одинаково, чуть-чуть отличалось, но все-таки что-то мне хотелось еще больше.
Не твое.
Не мое. И потом пришел Николай Куявский с предложением, что он хочет открыть новую церковь, чтобы Бог положил на сердце, открыть новую церковь в одном из самых, в огромном спальном районе Жевка-Пороховые, открыть церковь и пригласил нас, как студентов, ему помочь. Приблизительно человек 10 отозвалось на эту просьбу, и все мы приехали и как бы готовы были помогать. Но приблизительно через несколько месяцев, может быть, максимум полгода, может быть, еще меньше, там осталось всего двое человек. Я и еще одна девушка, которая позднее стала моей женой.
Я потом ты скажешь, я Николай Куявский.
Нет. Значит, мы начали с того, что Николай Куявский попросил меня, чтобы, если возможно, я проводил уличную библиотеку. Уличная библиотека, брал с собой книги, садился около какой-то остановки автобуса или около какого-то магазина. Люди приходили, я их записывал, пытался с ними разговаривать. И они должны были вернуть книгу уже в церковное помещение, потому что каждый раз я умышленно менял свое местонахождение. И люди действительно приходили и вполне честно возвращали эти книги, которые им, им дал. И таким образом у нас появилось такое как бы взаимодействие с людьми.
Ответная реакция.
Ответная реакция. Угу. И я считаю, что это очень хороший способ общения, евангелизации. Причем люди добровольно, как бы сказать, с тобой разговаривают. И очень хорошее основание, где можно поговорить о Боге.
Максим Баринов пишет комментарий. Открыть церковь – это же не бизнес. Опять же, да, слово «бизнес». Вы открывать, и многоточие, это начинается с коленопреклоненных молитв и единого духа с Богом.
Согласен. Согласен, это не бизнес. Я просто использовал слово «бизнес» в том смысле, что как дело, которое человек должен делать. Если человек относится серьезно к бизнесу, то как бы к церкви и к открытию церкви он должен относиться еще более серьезно, потому что это, здесь речь идет о Боге, о вечных ценностях и о человеческой душе, которая вечна. И там никаких шуток, никаких экспериментов быть не может. Следующее, что произошло, как бы появились у нас группы изучения Библии, которые сначала проходили прямо дома у Николая Куявского, а потом они так достаточно быстро выросли, порядка, не знаю, 18 человек, что уже возникла необходимость в аренде какого-то помещения. И Николай, пастор Николай арендовал в каком-то детском клубе, и начались официальные богослужения. И моя будущая жена Наталья Поликутина тогда, она была учителем воскресной школы, где первыми детьми были дочери Николая Куявского. И эта церковь, эта воскресная школа за следующие 2 года выросла до 40 человек. Появилась молодежь. Это было действительно чудо Божьей милости, потому что Николай, пастор Николай очень долго молился перед тем, как вступить на вот, путь открытия новой церкви. И к этому очень много готовился, поэтому и результаты были как бы соответственными. В течение 2,5 лет мы помогали с Натальей пастору Николаю. И в процессе этого времени мы как бы в течение этого времени мы поженились в 97-м году. мне университет дал разрешение, потому что было запрещено жениться студентам или выходить замуж после первого года обучения. Можно было только на третьем или четвертом курсе перед выпуском. Но мне разрешили, тогда мне было 27 лет, и наш ответственный за учебный процесс Йоханнес Ланге сказал: «Вот тебе можно».
Большой мальчик уже.
Поэтому, видимо, это то исключение, которое мне опять нужно было.
Сделаем паузу в полминуты.
Баптисты – одно из направлений протестантского христианства. В мире насчитывается порядка 60 миллионов человек. Среди них известные музыканты, ученые, актеры, бизнесмены, президенты, а также ведущие и гости этой передачи. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Главная тема.
Друзья, да, можете присылать ваши сообщения всеми удобными вам способами. И еще номер 7715, это для смс-ок с текстом «Теос», пробел и любая сумма. Ну, любая сумма, которую вам вот на душу Бог положит, послать для Радио Теос, потому что мы существуем на ваших пожертвованиях. По сути, это совместная с вами работа. Все то, что происходит, это и ваш труд, и наш труд. Ну, равный труд на самом-то деле. Я хочу вот маленькое-маленькое отступление, не пойти немножко сделать, но я с каждым годом, знаешь, поражаюсь, слава, насколько вот все-таки христианский мир, он очень большой. У нас 1,5 миллиарда человек в мире, да, если, может быть, даже больше сейчас уже, за счет Китая там и Северной Африки, но все-таки он очень тесный. Я тебя до вчерашнего дня никогда в жизни не видел, только слышал о тебе. И ты начинаешь рассказывать свою историю и называешь имена тех людей, которые не просто мне известны, они мне являются соседями. Тот же Николай Куявский я сейчас уже переехал с того района, да, в соседнем со мной доме. Там его дети ходили в ту школу, в которую я начинал ходить. Его дочки, они и с сыном его, с Давидом, я тоже общаюсь, да. Его дочки ходят с членами церкви, являются, в которой я являюсь членом церкви тоже. И вроде бы, да, вот, ну, как такое возможно, что встречаются два человека, живущих на разных концах, ну, практически земли, да, ну, Европы, по крайней мере, да, и вдруг у них столько общего на самом-то деле находится. И помимо того, что нас объединяет одна церковь с тобой, Сосновская, да, есть еще и множество других людей, которые нас тоже объединяют с тобой. Это удивительно. Анастасия пишет: «Братья-баптисты, приезжайте в Усть-Донецкий район Ростовской области, открывай церковь». Вот, пожалуйста, поле непаханное. У нас молитвенная группа из сестер. Пастор приезжает из соседнего района. Вот так. Давай продолжать твой рассказ. Ты можешь сказать Анастасии, когда ты к ней приедешь. Можешь не говорить, я не знаю.
Ну, я, наверное, Анастасия, скорее всего, не приеду. Но молиться буду о том, чтобы у вас там родилась церковь. Потому что верю, что это богоугодное дело. И Господь благословляет то, что Ему угодно. Он слышит наши молитвы, но надо быть настойчивым и в своих молитвах, в своих просьбах и верить. Следующий шаг.
Да, ты поженился.
Женился 1 июня 1997 года здесь, в Санкт-Петербурге. И следующий шаг после того, как помогали 2,5 года пастору Николаю Куявскому, другой пастор, Иван Макаренко, отчество, к сожалению, не знаю, потому что мы с ним были достаточно близкие друзья, пригласил нас помочь ему в организации церкви в городе Пушкин. И для нас это была новая страница нашей жизни, уже семейной жизни. Мы переехали в город Пушкин с намерением помогать, и та же самая уличная библиотека была моей дальнейшей судьбой.
Проторенная дорожка.
Проторенная дорожка, которая хорошо работала. Ну и другие методы общения, евангелизации, домашних групп. И с домашней группы переросло в богослужение, и практически до конца своего обучения, 1,5 года мы были членами церкви, помогали пастору Ивану Макаренко в городе Пушкин. Между тем родился наш сын Даниил, который, видимо, уже с пеленок был ориентирован как бы сказать, на церковное служение, на такую христианскую жизнь. И Бог нас действительно благословил. Мы очень благодарны пастору Ивану Макаренко, потому что познакомились с методом воспитания детей, который впервые нам донес пастор Иван Макаренко. И для нас это стало благословением. Этот метод мы еще передали другим людям. Это метод, во-первых, начинается с кормления ребенка под руководством родителей. И есть к этому определенные пособия, очень эффективные. Рекомендую, потому что это уже попробовали. Наш сын является продуктом, если могу сказать, продуктом вот этого метода воспитания.
Но это тема отдельной передачи воспитания детей, да, по этому особенному способу. И если ты приедешь еще раз в Санкт-Петербург, то мы с удовольствием...
Воспитание детей и семья – это не совсем мое. Или даже я сам новичок, можно сказать, в этих вещах и нуждаюсь в Божьем водительстве и в Божьем руководстве, потому что у меня есть дочь 7-летняя, которой как бы нужно прививать все вот эти навыки, которые когда-то были привиты нашему сыну. В течение 1,5 лет мы помогали пастору Ивану. Я когда закончил университет, нужно было принимать решение, что делать дальше. Что делать дальше. И после окончания университета мне поступило очень много предложений и приглашений на работу. Но как-то то ли я не сумел распорядиться правильно этими приглашениями, то ли обстоятельства не совсем были подходящими. Ни одно из них я не принял, а вернулся еще на короткое время помочь пастору Николаю Куявскому в развитии церковного служения. И в тот момент я познакомился, можно сказать, слишком на улице познакомился с женщиной, которая впоследствии пришла в церковь, уверовала, покаялась, приняла крещение, стала членом церкви и привела своего брата в церковь. Но, видимо, на короткое время я тогда пришел, чтобы помочь пастору Николаю, и я уже уходил с этой церкви, и с тем покаявшимся ее братом, мельком, так обмолвились, даже не были хорошо знакомы. Потом еще небольшой промежуток времени я был в Международной Баптистской Церкви. Там мне очень нравилось, или просто набирался опыта уличной евангелизации, потому что эта церковь очень активно коммуницировала с людьми на улице, раздавали разные, не знаю, как это сказать, буклеты и прочее все. И мне было интересно, как вот на улице взаимодействовать с людьми. Я тогда еще не знал, что это просто были такие отдельные элементы разных способов евангелизации, которые мне потом пригодятся. И наступил такой момент, когда мне нужно было решать, что буду делать дальше. Потому что моя жена, она педагог по образованию, она закончила Санкт-Петербургский государственный университет имени Герцена. И, будучи серьезным, основательным человеком, сказала: «Слава, у нас растет сын, скоро надо будет ему идти в школу, и нам нужно решать, если мы остаемся в Петербурге, и он поступает в школу и закончит эту школу здесь, или же мы должны переехать на постоянное место жительства». Тогда и будем там жить до того времени, пока наш ребенок не закончит школу. Но тем не менее, как бы я как сказал, что я очень, может быть, медленный в принятии решений, я предложил своей жене, что мы оставим Санкт-Петербург, поедем в пригород, поскольку, могу сказать честно, не хватило мне духа начать новую церковь в Санкт-Петербурге. Я приехал с провинции Челябинской, такой вот парень с такими комплексами, несмотря на то, что Бог все это как бы изменял, ломал все эти комплексы, переделывал меня, но процесс изменений очень медленный. Не хватило мне веры, не хватило мне духа, чтобы что-то сделать в Петербурге, в культурной столице.
Хотя у тебя уже был опыт неплохой с Иваном Макаренко и с Куявским.
Да, опыт был, и поэтому мы решили так, что поехать куда-то в пригород и попробовать в чем-то малом. Но практически это было, это соответствовало и Божьим заповедям, что верный в малом может быть во многом верен. И поскольку в поселке Соснова была небольшая группа верующих, которые искали через пастора Макаренко Ивана, я узнал о верующей семье, которая жила в поселке Соснова, и которые хотели бы, чтобы там была церковь. Но желание определенных людей не является Божьей волей, поэтому мы молились и искали Божье водительство, Божьей воли, чтобы понять, если действительно Господь хочет там создавать новую церковь. Тогда в то время в Санкт-Петербурге издавалась газета «Вечный зов». Я встретился с ее редактором, к сожалению, не помню его имени. Я был таким, скажем, не штатным сотрудником или добровольцем.
Волонтером.
Волонтером, который раздавал эти газеты и каким-то образом содействовал развитию этой организации. И я приехал в поселок Соснова, чтобы сделать социологический опрос, чтобы узнать такую внутреннюю духовную, как бы исследовать внутреннюю духовную атмосферу, и если там есть духовные потребности, если там живут люди с духовными потребностями. И у меня была анкета, очень много экземпляров, где было 7 вопросов. Если в вашем городе, поселке будет открыта новая церковь, как вы себе ее представляете? И я буквально приставал к людям на улице, еще со мной был брат, студент Виктор Шленкин, который в настоящее время служит Богу, работает в Германии. И вот мы вместе разговариваем с людьми разного возраста, и многие очень охотно отвечали на эти вопросы, и благодаря этому мы познакомились с достаточно большим количеством людей. И анализируя дома в спокойной обстановке за чашкой кофе, мы видели, что некоторые люди давали очень похожие ответы на наши вопросы. И эти ответы не были просто отговоркой, эти ответы были действительно имели какой-то вес. И мы молились, рассматривали дальнейшие возможности проектов. Одним из проектов было создание кукольного театра. Моя жена сшила куклы. Мы пригласили студентов тогдашнего университета «Логос» сыграть в кукольном театре «Сказание трех деревьев». И к нашему удивлению пришло более 100 человек, конкретно было около 150 человек. И для нас это было таким ответом на наши молитвы, что действительно здесь есть люди, которые нуждаются в том, чтобы услышали Божье Слово. И в основном это были дети, подростки, дети. Вот это было такое как бы начало, которое дало нам такой импульс.
Прочитаю 2 комментария. Еще Данила Елисеев пишет комментарий. Знакомо тебе такое имя?
Да.
Передаю привет папе. Данила Елисеев. И еще Светлана пишет. Вы сказали, что стали снимать помещение и проводить собрание уже официально. А что по поводу регистрации церкви как организации? Ну, такой вот вопрос. Видимо, учитывая сегодняшние законы, которые приняты в Российской Федерации 2 года назад. Вот, ну, не знаю, 2 слова и продолжим.
Ну, с сегодняшними законами, которые действуют на территории Российской Федерации, я, может быть, я не осведомлен и не очень знаком. Тогда таких требований еще не было, и мы, скорее всего, и не называли это богослужениями, это были встречи верующих людей, потому что как таковая церковь еще не сформировалась. Просто люди отозвались на приглашение, и мы находились в процессе, а что же дальше? А что же будет дальше? Так вот, проводя эти многочисленные проекты, мы просто действительно познакомились с достаточно большим количеством людей, которые вот отозвались, отреагировали. И эта реакция была естественной. Были люди с других церквей, которые почему-то в прошлом оставили свои церкви, не ходили никуда, охладели и хотели обновить свое посвящение. Были люди, которые пришли совершенно как бы с улицы, как Надежда Николаевна. И мы решили... Вот, это особенный момент, на котором стоило бы остановиться. Мы тогда уже переехали в Сосново.
С концами уже. Ну, как бы...
Сняли квартиру, потому что ездить с Петербурга было очень неудобно, и нам нужно было там находиться, потому что для развития... Для достойного развития служения нужно действительно быть в близком контакте с людьми, которым служишь. Мы сняли квартиру, Господь нас благословил в этом, и сняли квартиру у начальника милиции Приозерского района, так что у меня здесь есть друзья, приятели. И эта квартира была под охраной. В любое время нам была оказана посильная и посильная помощь.
Можно было не запирать, наверное.
Можно было и не закрывать. Много раз мы нечаянно нажимали на так называемую тревожную кнопку, и в наш дверь стучались осторожно сотрудники с автоматами. Мы извинялись.
А во имя Евангелия.
Наступил такой момент, когда было отключено у нас отопление. Это была зима. В квартире было градусов 13. И моя жена очень любит цветы. У нас их было, наверное, 50 горшков разных. И жалко было смотреть, как они начинают увядать. Я решил сходить в дом управления, узнать, в чем же дело, какова причина остановки отопления. И я пошел в ЖКО, и это была пятница, это уже было после обеда, и я очень боялся, что все это перенесется на понедельник, и до понедельника мы бы пережили, но цветы бы не пережили. Мы жили на последнем этаже, и очень чувствовалось от крыши этот холод. И я пришел... Там встретил Надежду Николаевну и попросил ее, если возможно, что-то сделать. Она как-то очень удивленно посмотрела на меня, как будто я просил что-то такое как бы необычное. Но пообещала, что приложит все усилия, чтобы это было отремонтировано. Действительно, часам к 8 или 9 вечера в пятницу нам включили отопление. Я видел, как Надежда Николаевна с шатающимися людьми входит в подвал, выходит из подвала. Ну вот, отремонтировали. И буквально через неделю Надежда Николаевна приходит в воскресенье на богослужение. А я, как правило, людей встречал у входа, подавал руку, знакомился, приглашал пройти дальше. И когда входила Надежда Николаевна, из меня вырвался вопрос. «Извините, вы по какому вопросу?» Она на меня очень внимательно посмотрела и ответила: «Я, между прочим, пришла в церковь». Я отодвинулся к двери, прижался спиной к двери, сказал: «Какой же я болван? Какие вопросы я задаю новоприходящим людям?» И это было такое начало. Позже я узнал, что Надежда Николаевна, она как бы знакома со Словом Божьим, с Евангелием, ее родители верующие. Ей не хватало небольшого импульса, чтобы она отреагировала на Божие приглашение, о котором уже давно думала. И потом она свидетельствовала, что я единственный человек, который не отругал и не отматерил ее, когда не было отопления.
То есть фактически твои цветы, цветы твоей жены послужили причиной того, что Надежда Николаевна теперь в нашей церкви.
Я думаю, что это цветы молитв ее родителей, больше расцветшие цветы молитв ее родителей. Но вот маленький импульс был с нашей стороны. Она тогда сказала, что пришел молодой человек и так очень культурно, так нежно попросил, ну, хоть что-нибудь сделать. И она для всех сердца решила: я разобьюсь в доску, но сделаю это самое. а позже узнала, что я являюсь верующим человеком и приехал в Сосново с намерением собрать людей для общего прославления Бога. И она с радостью откликнулась, что она хочет быть среди тех людей, которые вот будут вместе прославлять Бога и служить Богу в этом поселке. Это один из первых плодов, как бы вот духовных плодов в поселке Сосново. В то же самое время в поселке Сосново очень тяжело было работать, очень много алкоголиков, наркоманов. И совместно с Владимиром Ежовым и реабилитационным служением на Поклонной горе предлагали многим нарко- и алкозависимым пройти реабилитацию и отправляли людей, и как бы направление работы было очень много, и не знали, в какое же направление будет для нас как бы главным. Однажды в парке я встретил плачущую женщину. На вопрос, что случилось, она ответила: не хотела бы, чтобы что-то случилось. Я говорю: что же вы плачете? Ну вот как бы с предчувствия, с ожидания следующей беды. Я говорю: какие были перед этим беды? Она сказала, что у нее муж утонул в связи с алкогольным опьянением. Сын ее разбился на машине, видимо, по этой же причине. И не хотела бы потерять своего последнего сына. Я пообещал, что буду молиться о ее сыне, что верю, что есть всемогущий Бог, который способен менять судьбы людей. И не зная, независимо от встречи с этой женщиной, я встретился с двумя молодыми людьми в поселке, с которыми тоже разговаривал, предложил Евангелие, видел, что эти молодые люди в нетрезвом состоянии, говорил о возможности освобождения через реабилитационное служение. Реакция была, соответственно, негативная. И в один день практически я встретился с членами одной семьи. Это была мама и ее сын, о котором она просила, о котором она переживала. И вот таким образом как бы я познакомился с ними, стал молиться. И в течение 2 лет следующих я встречался с этим человеком, его зовут Андрей, предлагал абсолютно все. Все возможные ресурсы я ему предлагал, но ничего не работало, ничего не действовало. Андрей оставался глухой ко всему этому. И я о нем молился. И очень важно, раз услышали имя Данила Елисеев, очень важно отметить, что однажды Андрей пришел к нам, это была полночь, очень выпивший, так что я не знал, то ли нажимать тревожную кнопку, чтобы...
Люди с автоматами пришли.
Люди с автоматами пришли. Но произошло такое, от чего я не ожидал. Мы уже спали, перепуганные на многократное звонение в дверь, открыли. Андрей стоял абсолютно пьяный. Он меня обозвал инженером, потому что священнослужители, по его мнению, должны выглядеть по-другому и вести себя по-другому. Я не понимал, что он имеет в виду. И очень был не так, чтобы возмущен, но просто в таком состоянии непонятном, что как бы ничего не происходит и ничего не сделаешь. И тут выходит из своей спальни сын, проснувшийся, подошел, ему тогда было 3 годика, посмотрел очень внимательно Андрея и задал ему вопрос: Андрей, я за тебя молюсь, а ты по-прежнему остаешься тем же самым.
Ничего себе!
Андрей опешил, и точно так же, как я сейчас в замешательстве, был в замешательстве и ничего не мог сказать, начал извиняться, что пришел так поздно, и попросил: пожалуйста, продолжай молиться.
Слав, я, к сожалению, вот на этой минуте, ты сказал, что у нас очень много времени, у нас время закончилось уже. У нас время закончилось, друзья, мы должны с вами попрощаться. Я сам тоже, видишь, у меня даже ком в горле растроган этой историей. Слава Елисеев, пастор церкви, первый пастор церкви в Сосново и продолжающий пастор в другой уже стране и в другом городе, Но, к сожалению, мы должны закончить эту историю. Возможно, я надеюсь, мы послушаем еще продолжение чуть позже, чуть дальше, через время. Всем пока, до свидания. Это была главная тема на Радио Теос.
Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.